Школьное радио.
Всем привет! В эфире «Школьное радио». У микрофона Ирина Малеева, у звукорежиссерского пульта Алексей Желанный. Четверг, 11 мая. В сегодняшнем выпуске заглянем на страницы истории в авторской рубрике Александра Рудольфовича. Познакомимся с цитатами успешных людей и толкованием некоторых слов и интересными фактами. Слушайте «Школьное радио». Чем интересен этот день? Чем?
Чем? Чем?
11 мая 330 лет назад состоялась торжественная церемония освящения Константинополя. 868 лет назад китайский монах Ван Цзэ изготовил алмазную сутру. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. 1712 год. Основан Тульский оружейный завод. 1873 состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Снегурочка» в Большом театре в Москве. 11 мая 1964 года была основана всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия». Пластинки «Мелодия» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. Три года назад в этот день родился барон Мюнхгаузен, рассказчик фантастических историй. Немец Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен – это не выдуманный, а вполне реальный человек. Он был военным, с 1737 года служил в Российской империи, участвовал в русско-турецкой войне. Автором книги о бароне Мюнхгаузене принято считать Рудольфа Эриха Распе. Все рассказы книги «Приключения барона Мюнхгаузена» связаны одной сюжетной линией – путешествием барона в Константинополь. На русский язык книга была переведена Осиповым в 1791 году под названием «Не люба, не слушай, а лгать не мешай». Классическим считается пересказ Корнея Чуковского, впервые изданного в 1928 году. Именно Чуковский упростил тяжело выговариваемую фамилию Мюнхгаузен на более простой – Мюнхгаузен. «Приключения барона Мюнхгаузена» состоит из 20 рассказов, содержание которых может быть, например, такое. Барон Мюнхгаузен рассказывает, как путешествовал на Цейлон и оказался там между львом и крокодилом. Спасся он, заставив обоих животных прыгнуть друг на друга, из-за чего крокодил проглотил льва и задохнулся. Во время путешествия по России барон теряет свою лошадь, оказавшуюся на колокольне. Вместо нее запрягает в сани волка. Барон убивает 50 уток одним выстрелом. Барон встречает оленя, из головы которого росло вишневое дерево. Барон случайно закидывает топор на луну. Барона проглатывает огромная рыба. И так далее, и так далее. Чем дальше, тем правдивее.
Мы выстрелили, ударили с фланга. Я повел отряд драгун через трясину. Но мой конь оступился, мы стали тонуть. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись.
Ну, и что же вы выбрали?
Угадайте. Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова. Голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Вместе с конем.
Вы утверждаете, что человек может поднять себя за волосы?
Обязательно. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать.
Ха, чушь. Невозможно. А где доказательства?
Я жив.
Чем интересен этот день? Чем?
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 Интересно, и это факт.
И это факт.
Кодекс Раханцы. Венгрия. Городок Раханцы. Здесь в январе 1838 года князь Густав Батьяни передал на хранение Академии наук уникальную коллекцию редких книг. Несколько сотен древних рукописей и фолиантов. Среди них таинственный манускрипт на неизвестном языке. В нем 448 страниц текста, на каждой от 9 до 14 символов. Какие-то круги, спирали, непонятные знаки, похожие на танцующих человечков, иероглифы, треугольники, квадраты. алфавит манускрипта не был похож ни на одну известную форму письма. Лингвисты определили: в нем встречаются буквы из самых разных языков, от шумерского до раннего венгерского и даже до языка хинди. Текст рукописи сопровождало 87 черно-белых иллюстраций, различных по исполнению содержания: батальные сцены и пейзажи, светская жизнь королевских династий, сцены охоты. Кроме того, в манускрипте использовался редчайший вид иконографии. На картинах отчетливо просматривались сюжеты из совершенно разных религий: христианства, ислама, индуизма. Таинственный манускрипт получил название «Кодекс Роханцы». Несколько веков представители рода Батьяни пытались расшифровать его, но безуспешно. В начале нашего века была предпринята очередная попытка. И снова неудача. Криптографы так и не смогли понять, в каком порядке нужно читать текст. Слева направо, снизу вверх. Специалистам удалось лишь установить примерный возраст рукописи. Оказалось, что ей минимум 350 лет. Ну, а для нас так и остается тайной и имя автора, и содержание этой книги.
Интересно, и это факт.
И это факт.
Слово дня. Тайм-менеджмент. Это слово в переводе на русский буквально означает «управление временем». Слово стало очень популярно в последние пару десятилетий, когда ритм жизни стал более напряженным и быстрым. Чтобы справляться со всеми запланированными делами, необходимо максимально рационально расходовать свое время, расписывать буквально каждую минуту из отведенных нам 24 часов в сутки. И чем более грамотно будет это время расписано и потрачено, тем эффективнее станет наша работа и тем меньше ущерба она нанесет здоровью и психике. Вот почему термин «тайм-менеджмент» сегодня стал настолько важен, что даже в 2020 году был включен в словарь русского языка. Подкаст. Изначально термин означал только создание аудио или видеосообщений с помощью гаджетов iPod. Отсюда и первый слог этого слова. Затем понятие распространилось на любые аудио, а чаще видеофайлы, которые регулярно публикуются на каком-то интернет-ресурсе. Это могут быть репортажи о путешествиях, мастер-классы по рукоделию или кулинарии, сценки из жизни и многое другое.
Слово дня.
Цитаты успешных людей. Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы. Если думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы. Генри Форд.
Несколько минут с филологом. В начале рассказа «Муму» Иван Сергеевич Тургенев так описывает главного героя. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 12 вершков роста. Однако при переводе вершков в сантиметры получается, что Герасим был всего 53 сантиметра в высоту. Дело в том, что в те времена при описании роста часто опускались слова «два аршина», потому что практически все взрослые люди были выше этой отметки – 142 сантиметра. Если сложить 2 аршина и 12 вершков, то рост Герасима составляет около 196 сантиметров, что вполне соответствует упомянутому Тургеневым богатырскому телосложению героя.
Несколько минут с филологом.
На этом наш информационный выпуск завершается. Я, Ирина Малеева, прощаюсь с вами и желаю только хороших новостей.